Предлагаем вашему вниманию книгу доктора Эндрю Мюррея «Глубокая христианская жизнь и путь к ее достижению». Глава 1. Ежедневное общение с Богом. Первой и самой глубокой необходимостью нашей христианской жизни является общение с Богом. Божественная жизнь внутри нас исходит от Бога и полностью зависит от Него. Как я нуждаюсь в постоянном, свежем глотке воздуха, как солнце каждую секунду посылает на землю новую порцию света, так и моя душа может оставаться сильной только при непосредственной живой связи с Богом. Манна, собранная на один день, портилась при наступлении следующего дня. Каждый день мне нужна свежая благодать с небес, я получаю ее только при непосредственном ожидании самого Бога. Начинайте каждый свой день с ожидания перед Господом, разрешая Ему прикоснуться к вам. Уделите время для того, чтобы встретиться с Богом. Во-вторых, пусть вашим первым действием в этом посвященном Богу времени будет то, что вы просто успокоитесь перед Ним. Будь то молитва или поклонение, главное, чтобы Бог находился в центре вашего внимания. Я должен тихо склониться перед Ним в смиренной вере и восхищении перед Ним, говоря такие слова внутри своего сердца: «Бог есть, Он близко, Бог есть любовь, и Он желает общаться со мной. Бог всемогущий, который действует всегда и во всем прямо сейчас, ожидает того, чтобы действовать во мне и явить мне себя». Уделите время тому, чтобы вы прочувствовали эти слова и были уверены, что Бог очень близко. В-третьих, после того, как вы отдали Богу Его место чести, славы и силы, займите свое место глубочайшего смирения и ожидайте того, чтобы быть наполненными духом смирения и сокрушения. Так как вы являетесь творением, то это благословение для вас быть никем, чтобы Бог мог быть всем в вас. Как грешник ты недостоин взглянуть на Бога, поэтому склонись в самоуничижении. Как святой, позволь Божьей любви объять тебя и склонись перед Ним еще ниже. Опускайся все ниже перед Ним в смирении, кротости, терпении и полностью отдайся Его благости и милости. Он тебя возвысит. О, не жалейте времени для того, чтобы склониться очень низко перед Богом. В-четвертых, затем примите и оцените по достоинству свое место во Христе Иисусе. Бог не находит удовольствия ни в чем другом, как только в своем возлюбленном Сыне. Его не удовлетворит ничто иное в тех, кто приближается к Нему. Войдите глубоко в Божье святое присутствие со смелостью, которую вы имеете через кровь Иисуса, и с уверенностью в том, что во Христе вы самые угодные Богу. Во Христе вы находитесь за завесой. Вы имеете доступ к самому сердцу и к любви Отца. Это и есть цель общения с Богом, чтобы я мог иметь больше Бога в своей жизни, чтобы Бог мог увидеть Христа, отображенного во мне. Немножко помолчите перед Богом и позвольте Ему благословить вас. В-пятых, Христос – это живая личность. Он любит вас личностной любовью, и каждый день Он ищет личностного отклика вашей любви. С доверием смотрите в Его глаза, покуда Его любовь воистину не засияет в вашем сердце. Доставьте радость Его сердцу, говоря Ему, как сильно вы Его любите. Он предлагает вам себя в качестве личного спасителя и хранителя от власти греха. Не спрашивайте, сможете ли вы удержаться от греха, если будете постоянно держаться рядом с Ним. Лучше задайте себе вопрос, сможете ли вы удержаться от греха, если Бог всегда находится рядом с вами. Вы сразу же увидите, что вы в полной безопасности, если доверяетесь Ему. В-шестых, мы имеем не только жизнь Христа в себе как силу и Его присутствие внутри нас как личность, но мы также имеем Его подобие, выгравированное внутри нас. Христос должен отобразиться в нас так, чтобы Его образ, Его подобие могли быть видны в нас. Склоняйтесь перед Богом до тех пор, пока вы не получите некое ощущение величия и значимости той работы, который Бог будет производить вас в этот день. Скажите Богу: «Отец, вот я перед Тобой, чтобы Ты мог явить во мне подобие Христа, насколько я смогу принять». И ожидайте услышать в ответ: «Дитя мое, я даю Тебе столько Христа, насколько Твое сердце открыто, чтобы принимать». Тот же Бог, который явил Иисуса во плоти и сделал Его совершенным, явит Его в Тебе и сделает Тебя совершенным в Нем. Отец любит Сына, и для Него огромное наслаждение производить в тебе Его образ и Его подобие. Рассчитывай на это, на то, что эта благословенная работа будет совершена в тебе в то время, когда ты ожидаешь своего Бога и поддерживаешь общение с Ним. В-седьмых, подобие Христу главным образом содержится в двух вещах – в подобии Его смерти и в подобии Его воскресению. Смерть Христа была итогом Его смирения и послушания, полной отдачи Его жизни Богу. В Нем мы мертвы для греха. Когда мы глубоко погружаемся в смирение, зависимость и в полную отдачу Богу, сила Его смерти действует в нас, и мы сообразуемся Его смерти. И так мы познаем Его в силе Его воскресения. В победе над грехом мы получаем всю радость и силу воскресшей жизни. Поэтому каждое утро представляйте себя Богу, как воскресший из мертвых. Он сохранит ту жизнь, которую дал вам, и утвердит благодать, чтобы жить в воскрешенной жизни. В-восьмых, все это может быть произведено только силой Духа Святого, который живет в вас. Ожидайте, что Он прославит Христа в вас, а Христос, в свою очередь, умножит в вас течение Духа Святого. Когда вы ожидаете перед Богом, чтобы осознать Его присутствие, помните о том, что Дух Святой находится в вас, чтобы открывать тайны Божьи. Ищите в Божьем присутствии того, чтобы иметь помазание Духа Христова настолько явственно, чтобы вся ваша жизнь в каждый момент могла быть духовной жизнью. В-девятых, когда вы размышляете об этом чудном спасении и ищете полного общения с великим и святым Богом, ожидайте, что Он явит Христа в вас. Вы почувствуете, насколько важно отдать Ему все, чтобы получить Его. Ищите благодати, чтобы познать, что значит жить для Бога настолько свято, как жил сам Христос. Только сам Дух Святой сможет научить вас тому, что означает полное подчинение жизни Богу. Ожидайте, что Бог покажет вам то, чего вы не знаете. Пусть каждый ваш шаг навстречу Богу, каждое устремление общаться с Ним сопровождается новой, очень определенной, полной отдачей Ему, чтобы Он мог трудиться в вас. 10. По вере должно быть здесь ключевым понятием, как об этом говорит все Писание и явствует вся духовная жизнь. Когда вы ожидаете перед Богом, пусть это происходит в глубокой, тихой вере в Него, невидимого Бога, который так близок, так свят, так могуществен и настолько полон любви. Именно в глубокой, спокойной вере все благословения и силы небесной жизни находятся вокруг вас и в вас. Просто подчините себя в вере и в совершенном уповании на благословенную Святую Троицу, которая произведет все замыслы Божьи внутри вас. Начинайте каждый день с общения с Богом, и тогда Бог будет всем во всем для вас. Глава 2. Привилегия и переживания. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Лука 15:31. Эти слова из Писания знакомы нам всем. Старший сын жаловался на то, что его отец устроил пир и заколол откормленного теленка для блудного сына, тогда как ему ни разу не дал даже козленка, чтобы он мог повеселиться со своими друзьями. Ответом на это были слова отца: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Невозможно иметь более чудесного откровения сердца нашего небесного Отца, чем то, что говорят нам эти слова. Мы часто подчеркиваем чудесное откровение сердца Отца в его принятии блудного сына и в том, что он сделал для него. Но здесь мы имеем гораздо более чудесное откровение любви Отца, которое содержится в том, что он сказал своему старшему сыну. Если мы хотим иметь переживание глубокой духовной жизни, тогда нам необходимо четко выяснить для себя, с одной стороны, что это за духовная жизнь, которую Бог приготовил для нас, а с другой спросить самих себя, живем ли мы такой жизнью, и если нет, то что мешает нам жить ей в полноте? Этот вопрос естественным образом подразделяется на три главных момента. Во-первых, высокая привилегия каждого дитя Божьего. Во-вторых, низкий процент переживания этой привилегии среди нас, верующих. И в-третьих, причина этого противоречия и, наконец, путь к восстановлению нашей привилегии. Первое. Высокая привилегия быть Детем Божьим. Здесь мы видим две вещи, которые описывают эту привилегию. Первое. «Сын мой, ты всегда со мной». Это твоя часть – иметь нерушимые взаимоотношения с твоим отцом. И вторая – «Все мое твое». Это означает, что все, что Бог может даровать своим детям, принадлежит им. «Ты всегда со мной. Я всегда возле тебя, каждый час своей жизни. Ты можешь жить в моем присутствии. И все, что я имею, принадлежит тебе. Я отец с любящим сердцем. Я не удержу от тебя всего хорошего». В этих обетованиях мы имеем богатую привилегию Божьего наследия. Прежде всего, мы имеем нерушимые взаимоотношения с Ним. Отец никогда не отсылает от себя свое дитя с мыслью, что отцу нет до него никакого дела. Он даст ему знать, что он очень сильно любит его. Отцу очень важно, чтобы его ребенок верил в то, что каждый его день согрет светом любви отца. И когда отец отправляет своего ребенка в школу или куда-то еще, если это необходимо, то всегда это сопровождается ощущением того, что отец жертвует при этом своими родительскими чувствами. Он как будто отрывает своего ребенка от сердца. Если такое происходит с земным отцом, то что вы думаете о Боге? Разве он не хочет, чтобы каждое его дитя знало, что оно постоянно живет в свете его любви? Это и есть значение того слова «Сын мой, ты всегда со мной». Это было привилегией Божьего народа во времена Ветхого Завета. Мы читаем, что Енох ходил с Богом. Божьи обетования Иакову были следующие: «Вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». И Божьим благословением Израилю через Моисея было следующее: «Сам я пойду среди тебя и введу тебя в покой». В ответ на это обещание Моисей говорит: «Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Присутствие Бога среди Израиля было знаком их отделения от других народов. Эта истина проходит через весь Ветхий Завет. Если это так, то насколько больше можем мы искать ее в Новом Завете? Так мы находим, что наш Спаситель обещает тем, кто любит Его и исполняет Его Слово, что Отец Небесный также возлюбит их, и Отец и Сын придут, и обитель свою сотворят в них. Впустите эту мысль в свое сердце, что Дитя Божие призвано к этой благословенной привилегии, чтобы каждый момент своей жизни пребывать в общении с Богом. Оно призвано наслаждаться полнотой света лица Божьего. Существует много христиан, и я предполагаю, что таких даже большинство, которые считают, что вся работа Духа Святого сводится к обличению и к обращению, но они забывают о том, что Он пришел, чтобы жить в наших сердцах и там открывать нам Бога. Он пришел не для того, чтобы жить возле нас, но жить внутри нас, так чтобы мы могли быть наполнены Его присутствием. Нам сказано исполняться Духом Святым, и затем Дух Святой явит Божье присутствие нам. Это суть учения послания к евреям. Завеса разорвалась надвое, и мы имеем доступ во святое святых через кровь Иисуса Христа, мы входим в само присутствие Бога. Так что весь день мы можем жить с этим присутствием, покоящимся в нас. Это присутствие находится с нами, куда бы мы ни пошли, и в любых неприятностях мы имеем нерушимый покой и мир. Сын мой, ты всегда со мной. Есть некоторые люди, которые думают, что Бог по некоторой непонятной причине в силу своего суверенитета отдаляет от нас свое лицо. Но я знаю, что Бог любит свой народ слишком сильно для того, чтобы забирать свое общение от него по любой из этих причин. Истинная причина отсутствия Божьего присутствия находится скорее в нашем грехе и неверии, а не в каком-либо предполагаемом Божьем суверенитете. Если Дитя Божье ходит в вере и в послушание, Божественное присутствие пребудет с ним постоянно. Затем идет следующая благословенная привилегия. «Все мое – твое». Благодарение Богу. Он даровал своего собственного Сына, а через Него дал нам все то, что содержится в Нем. Жизнь Христа, Его любовь, Его дух, Его славу. Все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий. Все богатства Его Сына, вечно живущего Царя, Бог дарует каждому из своих детей. «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое – твое». Разве не перекликаются эти чудесные обетования с тем, как Иисус учил нас молиться? «Все, что вы просите во имя мое, будет дано вам». Да, одно исходит из другого. Это и есть жизнь Дитя Божьего, как ее обрисовал сам Бог. Во-вторых, в качестве контраста с этой высокой привилегией верующих посмотрите на то, насколько низок процент переживания этой привилегии среди верующих. Старший сын жил со своим отцом и служил ему многие годы, и он жалуется на то, что его отец никогда не давал ему даже козленка, тогда как его блудному брату он дал откормленного теленка. Как так случилось? Просто потому, что старший сын об этом не просил. Он не верил, что получит просимое, и поэтому никогда не просил, и, следовательно, никогда этим не наслаждался. Он продолжал жить в постоянном ворчании и неудовлетворении, и главная причина его жалкой жизни вырисовывается в произнесенных им словах. Отец дал ему все, и все же он никогда этим не воспользовался. Поэтому он взваливает всю вину за это на своего любящего и доброго отца. О, возлюбленные! Разве это не похоже на жизнь многих верующих? Разве не говорят и не действуют подобным образом многие из нас? Каждый верующий имеет обетование нерушимой дружбы с Богом, но в то же время говорит: «Я никогда этого не переживал. Я очень старался и делал все, что мог. Я молился за благословение, но мне кажется, что Бог не считает нужным дать мне это». Но почему это так? Одни говорят, что все дело в суверенитете Бога, чтобы удерживать наше благословение. В своем суверенитете Отец не удержал от своего старшего сына ни одного из даров. Точно так же наш Небесный Отец не удерживает никакого блага от тех, кто его любит. В этом он не делает никакого различия между своими детьми. Бог силен обогатить вас всякой благодатью. Так звучит обетование Божие ко всем его детям, записанное в послании к церкви в Коринфе. Некоторые полагают, что эти обильные благословения не для них, но для тех, кто уделяет больше времени религиозной практике и молитве. Еще они думают, что их обстоятельства настолько трудны, настолько необычны, что у нас нет никакого представления о всевозможных препятствиях на их пути. Но почему бы таким людям не подумать и о том, что Бог, поместив их в подобные обстоятельства, может обогатить их и своей благодатью соответственно? Они признают, что Он мог бы, если бы хотел, сотворить для них чудо, впрочем, которое они вряд ли ожидают на самом деле. Так или иначе, они, подобно старшему сыну, взваливают всю вину на Бога. Итак, многие, когда их спрашивают о том, наслаждаются ли они беспрепятственным общением с Богом, говорят такие слова: «Увы, нет. Я еще не достиг такой высоты, для меня это слишком высоко. Я знаю нескольких людей, у которых это есть, и читал об этом, но по какой-то причине мне Бог этого не дал». Но почему нет? Возможно, вы думаете, что у вас нет тех же способностей для обретения духовного благословения, какие есть у других. Библия говорит о неизреченной и полной славы радости, как о плоде верования, о любви Божьей, которая излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Желаете ли вы этого на самом деле? Почему бы не получить это для себя? Просили ли мы это? Мы думаем, что мы недостойны благословения, потому что недостаточно хороши, и поэтому Бог не дает нам его. Среди нас гораздо больше таких людей, чем мы подозреваем, которые просто не хотят признать это, но которые взваливают вину своей собственной тьмы и недоумения на Бога. Будьте осторожны, будьте осторожны, будьте осторожны. Опять же, как насчет второго обетования? Отец говорит: «Все мое твое». Радуетесь ли вы сокровищам Христа? Осознаете ли вы то, что обладаете неограниченным обеспечением всех своих духовных нужд на каждый день? У Бога все это есть для вас в избытке. «Ты ни разу не дал мне козленка». Ответ таков: «Все мое твое. Я дал тебе это во Христе». Дорогой читатель, у нас такие неправильные мысли о Боге. С чем можно сравнить Бога? Я не знаю более прекрасного и поучительного образа, чем солнце. Солнце никогда не устает светить, изливать свои благодатные лучи на добрых и на злых. Вы можете закрыть свои окна шторами и даже заложить их кирпичами. Солнце все равно будет светить на них точно так же. Хотя мы можем сидеть во тьме, в абсолютной тьме, солнце будет сиять тем же самым светом. Божье солнце светит на каждый листик, на каждый цветок, на каждую травинку, на все, что вырастает из земли. Все получает это богатство солнечного света, пока оно растет до достижения зрелости и принесения плода. Станет ли тот, кто сотворил это солнце, меньше желать изливать на меня свою любовь и жизнь? Какую красоту создает солнце? А мой Бог, разве ему не доставляет еще больше удовольствия творить красоту и плодотворность во мне? Именно такую, какую он обещал даровать. И все же некоторые люди, когда их спрашивают, почему они не живут в постоянном общении с Богом, говорят такие слова: «Бог мне этого не дал. И я не знаю почему, но это единственная причина, которую я могу тебе назвать. Просто Он мне этого не дал». Вспомните притчу о том человеке, который сказал: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Просишь и требуешь того, чего не давал». О, давайте зададим себе вопрос, почему верующий живет в таких низких переживаниях? Третье. Причина этого несоответствия между Божьими дарами и низким процентом переживания их в своей жизни. Верующий жалуется на то, что Бог никогда не давал ему козленка. Другими словами, Бог дал ему некоторые благословения, но вот полноты никогда. Он не наполнил его своим духом. Такой верующий говорит: «Из моего сердца никогда не текли реки воды живой, обещанные в Евангелии от Иоанна 7:38. Какова же причина?» Старший сын был уверен, что верно служит отцу многие годы в отцовском доме, но все это происходило в духе рабства, а не в духе сыновства. Поэтому его неверие ослепило его и не дало ему видеть любовь и доброту отца. Все это время он был не способен видеть, что его отец был готов дать ему не только козленка, но сотню и даже 1000 козлят, если это было ему нужно. Он жил в обычном неверии, в невежестве и слепоте, обкрадывая себя в тех привилегиях, которые имел в качестве сына. Поэтому если существует несоответствие между нашей жизнью и полнотой наслаждения всеми Божьими обетованиями, то вина за это лежит только на нас. Если наши переживания не являются такими, какими их хочет видеть Бог, то это из-за нашего неверия по отношению к любви Божьей, к Его силе и к реальности Божьих обещаний. Библия учит нас на примере того, что происходило с израильтянами, что именно неверие со стороны людей было причиной всех их бед, а не ограничение со стороны Бога. В 79-м псалме сказано: «Он рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога и сказали: может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Далее в 41-м стихе мы читаем: «И снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Снова и снова они не верили ему. Когда они добрались до Кадес-Варни, и Бог повелел им войти в землю, где течет молоко и мед, где они обретут покой, изобилие и победу, только двое мужей сказали на это: да, мы можем завладеть ей, потому что Бог даст нам победу. Но 10 других соглядатаев и 600 000 мужей сказало: нет, мы не сможем взять эту землю, враги слишком сильные для нас». Простое неверие удержало их от земли обетованной. Если мы хотим иметь более глубокую духовную жизнь, то мы должны подойти к открытию и признанию неверия в собственных сердцах. Бог гарантирует, что мы можем получить это духовное обновление, и что мы можем увидеть, что именно из-за нашего неверия мы мешали Богу производить в нас работу. Неверие является матерью непослушания, а затем и всех моих грехов и недостатков, таких как плохой характер, гордость, отсутствие любви, мирские взгляды и все остальные грехи. Хотя они отличаются по природе и форме выражения, происходят они от одного корня, а именно от того, что мы не верим в свободу и полноту божественного дара Духа Святого, живущего в нас и укрепляющего нас, который целый день наполняет нас жизнью и благодатью Божьей. Умоляю вас, посмотрите на старшего сына и задайте себе вопрос, какова была причина этой ужасной разницы между сердцем отца и переживанием его сына. Другого ответа нет. Это было греховное неверие, полностью ослепившее сына к тому, чтобы чувствовать любовь своего отца.